15:03, московское время, я Айдар Ахмадиев, вы смотрите «Живой гвоздь» и слушаете «Эхо», в эфире программа «Персонально ваши», и персонально ваши сегодня правозащитник, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Светлана Алексеевна, очень крайне рада вас видеть, так что.
Спасибо большое, я тоже рада быть у вас в эфире.
Да, у нас впереди целый час.
Все-таки не забывайте, что я еще и мемориал отчасти представляю.
И не только мемориалы, не только гражданское содействие, да, это правда. У нас целый час прямого эфира впереди, поэтому тем много всего, я надеюсь, успеем обсудить. Ну а пока, чтобы нам потом не прерываться, короткая рекламная пауза нашего книжного магазина shop.diletant.media. Обращаюсь к нашим слушателям и зрителям. Вы покупаете книги, этим вы помогаете нам работать и ежедневно выходить в эфир. Спасибо всем, кто это делает. И сегодня такой топ-лот. Это книга «Профессия и время», замечательная книга Павла Палащенко с автографом автора. Павел Палащенко – это профессиональный переводчик и дипломат, которому довелось стать свидетелем и участником событий и переговоров, которые оказали решающее влияние на поворот от холодной войны к новой эпохе в мировой политике. Переводчик, который был свидетелем многих переговоров, встреч разных высокопоставленных политиков, советских, американских, вот, например, это Горбачев, это Рейган, Тэтчер, Буш-старший. Книга на самом деле очень важна сегодня, и для тех, кто интересуется историей, ее обязательно нужно прочитать. «Профессия «Время», Павел Палащенко, shop.diletant.media. Светлана Алексеевна, мы обычно начинаем с события, но вы знаете, я, наверное, вот такой более общий вопрос вам задам. Как изменилась ваша работа и работа комитета за полтора года войны? Вот сейчас, что мы имеем сейчас?
Ну, во-первых, конечно, это общее настроение, обстановка, когда каждое утро каждый из нас читает новости о погибших людях. И это трагедия, которая длится уже давно. Но с 24 февраля прошлого года она стала гораздо, то есть, на несколько порядков интенсивнее. И мы все живем в этом. И это не на минуту не проходящее чувство трагедии. Это то, в чем мы живем, а то, чем мы занимаемся, разумеется, с начала войны у нас увеличился поток беженцев из Украины. Как правило, это были люди, которые не имели других вариантов, кроме как выехать в Россию. Но, надо сказать правду, многие и хотели именно попасть в Россию, хотели здесь и оказаться именно здесь. И основная наша работа такая же, как она была и всегда. Это юридическая работа, прежде всего, в рамках программы миграции права, мемориала, того мемориала, который ликвидирован, и тех теперешних структур, которые были образованы на месте этого ликвидированного мемориала. Еще раз хочу подчеркнуть, что много раз говорила, когда нас ликвидировали, нам никто не предъявлял претензии в том, что мы работаем, суд не предъявлял претензии в том, что мы, наша работа вредна или бесполезна даже. Суд это признавал, каждый раз выступающего останавливал, говорил, никто этого не отрицает. Ну, раз никто не отрицает, мы эту юридическую работу можем продолжать. Это работа вот, программы с беженцами, мигрантами. А Комитет гражданское содействие занимается постоянной благотворительной гуманитарной помощью. Сегодня принимали заказанные продукты, сидел народ, как обычно, где-то порядка 60 человек в день мы принимаем. Иногда больше. Когда есть деньги, и известно, что мы определенной категории раздаем деньги, то бывают огромные потоки, толпы стоят перед дверью. А сейчас вот это продукты, Это, конечно, юридическая помощь тоже. Это сейчас в школе деньги на одежду, потому что многие школы продолжают требовать форму, чтобы дети ходили в форме, когда они приходят в школу. И далеко не у всех на это есть средства. И канцелярские принадлежности. Вот канцелярские принадлежности мы не заказываем, а даем в магазин карточку. Люди покупают то, что они считают нужным. Да. Ну вот, это сегодняшняя наша работа и наш проект «Право на образование», потому что, к сожалению, нам все время, много-много лет уже приходится доказывать, что у нас существует в Конституции 43-я статья, которая не только дает всем право учиться, но и она и гарантирует, что это право будет реализовано. И обязанность реализации на органы образования, опеки и родителей возлагаются. То есть это то редкое право, которому соответствует обязанность это право обеспечить. Вот то, чем мы занимаемся, в общем, это наша обычная работа. И сейчас где-то 50% наших посетителей – это Украина, граждане Украины. Было больше. Вот. И новый всплеск афганцев, которые бегут от талибов.
И даже так.
Отсутствие программ переселения в страны Европы или там Соединенные Штаты, Канаду, конечно, приводит к тому, что все эти люди, ну, многие, во всяком случае, идут к нам. Ну, это и Судан, и Эритрея, то есть на самом деле... Все тот же цветник у нас. Я очень люблю нашу приемную, потому что она как бы срез человечества. Мы видим все народы мира. И это приятно видеть, потому что, собственно, одна из основных идей, возникшая в истории человечества, это идея единства мира. Да? Она же заложена в религиях, прежде всего, единобожно. Вот. И она, я вижу, как она у нас реализуется.
Да, к сожалению, российские власти только, по-моему, так не думают. Да. Скажите, пожалуйста...
Иностранные агенты, поэтому я личный иностранный агент, и поэтому нам, конечно, все труднее и труднее контактировать с властями. Хотя на нижнем уровне, на уровне земли, как говорят в МВД, те, кто работает на земле, то есть прямо непосредственно с людьми, у нас контакты не прерывались никогда, потому что для них... Это тоже потребность. Тоже потребность куда-то отправить, где тебе помогут, разъяснят закон, помогут материально, что у них у самих, как я понимаю, бюджета на материальную помощь нет. И то, что было в начале, вот эти 10 тысяч, которые были обещаны путинские, да, это же с огромным трудом люди получали. Была колоссальная двойная бюрократия. Сначала в регионе человек... проверялся, а потом передавались его документы туда, куда бюджет направил деньги. Там это второй раз проверялось, и в очередь ставились. В общем, первое время...
Но в итоге, видимо, многие так и не доходили до...
Да, в общем, многие так и не получили, потому что что-то надо было доказывать, чего-то не хватало. В общем, люди... Вот сейчас у нас была женщина, которая сказала, никуда больше не пойду, ни пенсию отбивать, ничего, больше не могу. Ну вот, к сожалению, это так. А мы как раз... Ну, по 10 тысяч мы не могли на человека давать, но первое время мы собрали... Именно с нашего населения, о котором все говорят, что оно поддерживает безоговорочно. Как у вас можно произносить слово, похожее на воблу?
Я думаю, да, но давайте, ну, да, все же вы находитесь в России, да, вот мы это подчеркнем. Да. Вы же остаетесь в Москве сейчас, вы там.
Я остаюсь в Москве, но я именно потому и остаюсь в Москве и думаю, что важно... чтобы голос, чей-то голос, я совершенно не имею никаких претензий, так сказать, и никак не осуждаю тех, кто уехал. Люди делают колоссальную работу, которую мы здесь отчасти делать и не можем. Но я считаю, что то, что звучат голоса отсюда из России, и вещи называют своими именами, это очень важно. Вот. И люди приехали вначале, вот мы по 5 тысяч им раздавали, и наши граждане с удовольствием жертвовали, мы собрали, ну... 100 раз больше средств, чем это обычно в год мы получали.
Вы знаете, совсем недавно, Совсем недавно Левада-центр провел исследование, в результате которого обнаружил, что людей, которые жертвуют что-то, одежду, деньги, или как-то иначе помогают тем, кто нуждается, стало больше. Не так много, да, не слишком много, а чуть больше, чем в обычное время. И ведь альтруизм, если его здесь так правильно, вот это все так назвать, переживает расцвет часто в темные времена. Замечаете ли вы, что люди стали больше помогать и больше пытаться?
Я говорю, что это в десятки раз увеличилось число людей, которые хотят быть на стороне добра. Это не альтруизм. Это не то, что человек, жертвуя чем-то своим, делает для других. Это то, что человек прежде всего делает для себя, для своей собственной души, так сказать. Есть она или нет, это не важно. Вот, то есть бессмертна ли она или не бессмертна. Но до сегодняшнего дня она у нас есть, и нам всем хочется ее сохранить в чистоте. И совесть, она же колет и мучит. То есть на самом деле это выход, какой-то выход. Я не могу сказать, что я из-за этого спокойна за свою совесть. Это не так. Но во всяком случае это то, что дает мне... во всяком случае, право жить. Потому что если бы я этим не занималась, я не знаю, как вообще можно было бы эти сегодняшние времена безумные, абсолютно безумные, пережить. Много на моем веку было. Я же человек, родившийся во время войны, и даже кое-что помню, хотя когда она закончилась, мне 3 года было. Вот. Но тем не менее, кое-что я помню. И настроение общее помню, как карточки отменяли, помню. Вот, ну,
Светлана Алексеевна, вас благодарят наши зрители. Да, вас массово благодарят наши зрители. Спасибо вам огромное за вашу работу. Она сегодня крайне важна.
Меня на улице останавливают люди, вы знаете? И это радует. Это радует, потому что это говорит о том, что несмотря на то, что говорят при официальных опросах, у людей потребность к этому присоединиться, к нашей позиции. Особенно меня порадовало, когда... ко мне подошли 2 женщины и сказали, что мы хотим не только сказать, что мы ваши единомышленники, мы еще хотим сказать, что таких людей, как мы, много. И я это совершенно случайно, между прочим, отмечаю. Вот я была у окулиста, и вот эту вот, значит, таблицу, знаете, тестовую такую с буквами. Да. Я должна была пройти такое испытание. Вот. И, значит, там, где я уже строчка, где я уже наконец вижу буквы, говорю А, С, там латинская была таблица. И потом говорю, мирская буква Z. И что вы думаете, говорит окулист? Говорит, да, абсолютно мирская буква. Я еще уточнила, вы тоже так считаете? Она говорит, разумеется, не я одна. Вот вам, пожалуйста, это совершенно абсолютно случайный выбор человека. Ну, понятно, это не те волонтеры, которые к нам пришли, не те люди, которые жертвуют. Это просто человек, с которым меня случайно свела судьба. Ну, пожалуйста. А еще, кстати говоря, в другом заведении, ну, так сказать, по услугам, которые оказывают услуги, у меня оказались брать деньги. Мне было, в общем, довольно неловко, но тем не менее, мне сказали, это невозможно. То, что к нам пришла ли вы, пришел человек из мемориала, это делает нам честь.
Светлана Алексеевна, вот спасибо так, вам вот, огромное, это правда.
Что, но... вот вам это быдло, не совсем оно быдло. А
конечно,
те
нет.
Волонтерские организации, которые помогают тем, кто не хочет здесь оставаться, выехать из России, это тысячи людей, которые случайным образом, как-то вот, ну не случайным, а спонтанно, я бы сказала, объединились и очень квалифицированно это делают. Что вот у меня нет ощущения, что я живу среди быдла. Поэтому вот позицию, что все...
Это важные слова. Это важные
из России,
слова, правда.
Я никак не разделяю.
Светлана Алексеевна, вас очень многие спрашивают об украинцах. Скажите, кто эти люди? Вы сказали, что некоторые из них едут в Россию специально. Я так понимаю, они все продолжают пребывать. Вы можете описать портрет?
Прибывает уже, конечно, гораздо меньше людей, чем было в начале. Вновь прибывших мало. Но у людей новые потребности возникают, потому что проблем у них очень и очень много. Несмотря на то, что это некоторая привилегированная, я бы сказала, группа, которая может довольно быстро получить легальное положение, добиться здесь легального положения. Это обычные люди, которые хотят нормальной человеческой жизни. Они просто хотят жить в мире, они хотят, чтобы дети ходили в школу. Как правило, это люди, у которых родной язык русский или два родных языка, с этим мы тоже сталкивались. Вот. И они хотят нормальной, спокойной жизни. Кроме того, я должна сказать, что часто, не всегда, очень многие всю ситуацию оценивают весьма и весьма здраво, просто хотят сохранить жизнь. И потом была одна дорога. Но те, кто хотел поехать, да, это люди, которые восприняли нашу пропаганду, к моему большому удивлению. Вначале это было, надо сказать, шокирующе. Потому что вот одна наша сотрудница сказала мне, для меня самое тяжелое даже слышать не о травмах, которые люди получили, а потому что мы из других горячих тоже получаем людей раненых, и травмированных. А самое тяжелое – это слушать фактически нашу российскую пропаганду из их уст. Да, это так. Наша пропаганда, по поводу которой мне всегда казалось, что она совершенно топорная, она оказывается на людей, которые слышат, но не видят того, что на самом деле, она производит впечатление. Был человек, который мне стал рассказывать всякие страсти украинские. И когда я поняла, что он рассказывает то, что в одно и то же время проходило в разных местах, просила его, расскажите то, что вы видели своими глазами. Он сказал, я все это видел по глазам, это не может быть. И он мне ответил, ну как, по вашему телевидению. Вот.
Это правда, да. Ну, за несколько дней до начала.
Конечно, конечно. Ну, я все-таки это произнесу не в осуждение, а это всегда так бывает. Что-то было не так и в Украине. Вот я до сих пор не могу понять, почему. Хотя нам это объясняли, мы встречались с нашими коллегами. Кстати, мы ни с кем не потеряли общение. Я очень за это им благодарна, никогда не устаю эту благодарность высказать. Мы продолжаем общаться, мы продолжаем сотрудничать.
Одна из... С украинскими коллегами вы имеете
в виду? Да, украинскими, конечно. Ну, не только, но с украинскими в первую очередь даже сейчас. Одна из реплик нашей Нобелевской медали поехала в Украину, потому что мемориал входит, ну, будем говорить, входит, потому что мемориал международный нельзя было уничтожить. Он, это не только то, что в России ликвидировать. Поехал в Украину, в украинскую организацию. Так что там в Украине две медали. И та, которую получили наши украинские коллеги, и та, которую получил мемориал, в том числе и та украинская организация «Спилка» харьковская, которая давний-предавний член мемориала. Вот.
Что? Светлана Алексеевна, вы знаете, я за несколько дней до начала войны был в Ростовской области в командировке от «Эхо Москвы» и разговаривал с теми жителями Донбасса, которых оттуда, ну, вы помните, вывезли вот за несколько дней до так называемой спецоперации.
Вот тогда-то, вот в этот момент я поняла, что будет война. Вот это был момент. До этого у меня было все время вот это ощущение вот-вот, вот это дежавю, потому что это...
В воздухе что-то было.
Совпадало с 1967 годом, когда было вторжение в Чехословакию. Вот. Mm-hmm. И тогда тоже писали, нет, мы этого не сделаем, этого не будет. И чем чаще повторяли одно и то же, тем больше создавалось впечатление, что нет, будет. Потому что правду сказать достаточно один раз, два раза. Но если вам каждый день говорят, начинаете сомневаться в том, что это правда. И вот когда началась эта эвакуация, у меня уже было такое почти уверенное ощущение. Хотя где-то теплилась надежда. Это слишком безумно для того, чтобы этому совершиться. Но, к сожалению...
Верить не хотелось в это точно. Да. Я вам даже скажу, что...
Верить не хотелось. Хотелось надеяться, что где-то в какой-то момент кто-то сможет сказать, вы что, ребята, с ума сошли, что ли?
Да, да. Я вам даже скажу, что солдаты, которых мы там встречали, говорили, они не верили в это. Они в это не верили. Да. Ну хорошо. Вы знаете, вот про этих украинцев. Я с ними разговаривал, и некоторые из них сказали мне, что ожидали увидеть в России другое, не то, что им показывали по телевизору. И вот та помощь, с которой они столкнулись, 10 тысяч рублей, это совсем маленькие деньги. Многие не получили эти деньги. Что эти люди думают о России? Вот сейчас вы же с ними общаетесь. Изменяется у них
мнение? Сейчас хуже, чем думали, когда ехали. Многие. Многие думают хуже. Потому что все время и бесконечно они наталкиваются на бесконечное бюрократическое сопротивление с этими пенсиями, с оформлением детей в школы. Хотя это лучше, чем с афганскими детьми, но все равно большие сложности. Все равно это вот регистрация, это та самая прописка, которую, когда мы там в 95-м году вступали в Совет Европы, мы обязались институт прописки ликвидировать, ничего мы не ликвидировали. Прежде всего мы изменили слово прописка на слово регистрация. Но эта регистрация сначала была действительно существенно облегченная, да? Сейчас все больше и больше опять влияет на реализацию прав, хотя в законе о праве граждан на свободу передвижения, выбор места жительства и пребывания, она все больше становится похожей на ту прописку, которая была. Опять с этим связывается право работать. В Москве отказывают тем, кто не смог зарегистрироваться. Все это ведет, естественно, к коррупции. То же самое и с детьми. Сейчас еще новый какой-то законопроект возник. ЛДПР вроде его предлагает, что в школах была квота на детей иностранцев 10%. То есть это не квота, которая предоставляется людям как льгота, а квота, которая ограничивает количество детей. Вот, а их оказалось 20% или 15%. И куда остальных? Вот как, что в голове у людей, которые предлагают такие законопроекты? Абсолютно
абсурд. Полное непонимание. Полное непонимание, я думаю.
А что они думают, что эти дети будут делать? Вот они здесь, на нашей территории. Уже я не говорю о 43-й статье. Вот я всем советую ее прочесть, потому что это наиболее полноценная статья, дающая право. Это право абсолютно. Все дети, каждый. Нам тут один вице-премьер говорил, что Конституция для российских граждан написана. Когда для российских граждан, это сказано в Конституции. Российский гражданин не может быть выдан на другой стране или выслан за пределы России. Это да. Вот. Это только гражданин. А не гражданин может. И этим очень широко пользуются. Даже сейчас по украинцам принимается решение о депортации. Куда? Во дворение. Из-за отсутствия все того же порядка пребывания. Все та же 18.8, сакраментальная статья не уголовного, а административного кодекса. Вот она действует.
Украинцев депортируют?
Депортируют уже. Не знаете, что были случаи, когда депортировать Украину оказалось невозможно, депортировали куда-то к границе Грузии. Вы знаете, очень много, что у нас происходит, может создаться впечатление, что мы где-то, что психиатр тут нужен очень-очень многим, скажем так, что мы в какой-то клинике.
А какую помощь государству?
Странно, в какой-то странной антиутопии, где в антиутопиях обычно есть логика. Вот если мы вспомним так, классические антиутопии, там есть вот всегда достаточно строгая логика. Она может не нравиться, и, как правило, не нравится, то это и антиутопия, но в этом есть своя логика. Но логики в том, что мы сейчас видим, его просто нет. Это просто, ее просто нет. Вот что может думать человек, депутат, ответственный человек, который, в общем-то, взял на себя ответственность отвечать за эту страну не просто как гражданин, как каждый из нас, как мы с вами, наверное, да? А особым образом, вот он что думает? Вот мы из этой группы возьмем 10%, будем обучать из общего числа. А если их больше, мы их обучать не будем. И куда они пойдут? Есть мир, между прочим, который называется, принято называть криминальным. Там нет квоты. И, кстати говоря, у в некоторых странах есть квота на прием не то что мигрантов, а детей с особенностями. Вот есть квота, которая не ограничивает, а требует, чтобы в детском саду, чтобы в школе были дети с особенностями, чтобы их, и это делается не только для самих детей с особенностями, а еще и для детей местных, чтобы они знали и понимали, что люди разные, что есть разные языки, есть разный цвет кожи, форма носа, цвет глаз, и даже ну, люди больные, с какими-то физическими недостатками. Одного знакомого мне ребенка взяли в детский сад, потому что он не говорил на местном языке. Ему нужен был особенный ребенок. Его взяли в платный, бесплатно, платный дорогой детский сад, чтобы среди детей, вот он вошел в эту квоту обязательных детей с особенностями. Вот он вошел в квоту детей с особенностями. Потому что нужно, чтобы были другие. И, кстати говоря, эти другие очень быстро осваивают язык, гораздо быстрее, чем взрослые, и культуру. Я это помню по детскому саду своего сына в совершенно советское время. Это где-то... Ну, он родился в 70-м, наш детский сад пошел в 74-м, 75-й, 76-й год. Когда была большая группа немцев ФРГ, ГДРовских, конечно, ГДРовских немцев, которые приехали учиться у нас напротив нашего дома, академия военная. И вот там, значит, папы приехали учиться, мамы приехали с ними, а дети пошли в детский сад. Так вот, эти дети немецкие заговорили на совершенно свободном русском языке. Вот гораздо раньше, чем ну, их родители так с акцентом и говорили до конца последнего дня. Особенно мамы, которые хозяйством занимались. Вот, а... Ну, папа, правда, не помню, что я видела, по-моему, папу. Видел пару раз. Вот. А дети через 3-4 месяца, значит, они пошли в сентябре учиться. В декабре на горке девочка по имени Грета моему сыну кричала: «Петька, иди нафиг, не толкайся!» Ни акцента, никаких сомнений.
Светлана Алексеевна, а украинские дети, а сколько их сейчас? Вы же тоже с ними сталкиваетесь. Тут очень много разговоров по поводу их вывоза из Украины.
Очень много разговоров, очень разные, в десятки, чуть не сотни раз отличающиеся цифры. Я затрудняюсь сказать, сколько их здесь и сколько детей без родителей, потому что к нам вот приходят родители, и единственные дети, в кавычках, с которыми я сталкиваюсь, это несовершеннолетние украинские граждане, которые, ну, это единицы, которые по каким-то причинам здесь оказались. Ну, вот была у нас девочка, которую пришлось там несколько месяцев передержать, ей исполнилось 18, и она уехала сама. Вот.
А скажите, считаете ли вы вывоз украинских детей из оккупированных территорий неправильным? Не будем говорить незаконным.
Нет,
да?
Вы понимаете,
неправильно.
Нет, на самом деле, если вы возьмете определение геноцида, и я это говорила, я вообще очень не люблю это слово, не люблю его в быту, по любому поводу, и по любому поводу говорить, ах, это геноцид, соседи там толкнули, обидели, наши соседи проявляют по отношению к нам геноцид. Я такое тоже слышала. Так что, в общем, я это слово не люблю просто так произносить. Но помещение детей в другую культурную среду, отлучение от языка – это одна из черт геноцида. Когда все это дело началось, мы об этом говорили, а результат вы знаете. То есть мне, когда в Гааге было принято это решение, известное всем, да, у меня первая была мысль сказать: «А, мы же говорили, что это будет, мы вас предупреждали». Этого делать нельзя. И когда мы, например, для сирийских детей под Москвой, там, где в двух местах под Москвой есть такие анклавы, большое число людей, диаспора сирийская, и мы для них устраивали, ну, можно сказать, курсы. Это не школа, мы называли это школа, но это школа в бытовом смысле слова. Мы там занимались с ними русским языком, иностранным языком, математикой, чтобы дети могли пойти в обычную школу. Но при этом мы понимали, что мы не хотим их лишить их идентичности. Поэтому, помимо этого, мы брали преподавателя арабского языка, чтобы дети учились арабскому языку своему параллельно, и ну, каких-нибудь там специалистов по культурным каким-то вещам, там, по костюмам, еще по чему-нибудь, чтобы дети даже в рамках этой нашей школы, хотя они попадали в семью, где они были в среде, но тем не менее, даже в рамках нашей школы сохраняли возможность иметь, ну пусть двойную идентичность, но не терять свою идентичность, мы считали это правильным.
И тогда а еще... Вот украинских детей обрабатывают как-то сейчас
идеологически? Да, конечно, обрабатывают и бесконечно же об этом пишут, говорят, что вот они сначала плохо относились, а теперь они относятся хорошо к России. Ну, понимаете, дети есть дети. И если на взрослых действует пропаганда, то на детей, особенно если это с лаской и по-доброму, ну, все-таки я очень надеюсь, что учителя ведут себя именно так, конечно, это на детей производит впечатление, и они меняются, и могут патриотические песни петь, и все это. Не дай бог это как-то им поставить кто-то когда-то в вину. Как, кстати, было в конфликтных зонах, когда люди друг с другом начинали конфликтовать, те, кто оставался на месте, и те, кто потом возвращался, вступали в очень серьезные конфликты. И очень не хотелось бы, чтобы это было так. Ну вот, и какая-то, я видела какое-то видео, где мальчик бросается к мужчине незнакомому, кричит «папа». Ну почему он кричит «папа»? Ему нужен папа. Ему нужен, он оторван от своего папы. Может быть, его папа погиб. Ну, это потребность, это так же, как и дети неожиданно начинают называть мамами чужих женщин, потому что ребенку мама нужна. И понятно, что ну, такое соблазнение детей это не очень благородное занятие. А помогать детям...
Светлана Алексеевна, в России...
Я считаю, что нужно немедленно отдавать детей, потому что иногда, например, это раненые дети, которых нужно отправить в больницу и нужно вылечить, поставить на ноги, это все правильно, это все нужно делать. И очень много делают хорошего, благородного, врачи, и это правильно. Хотя мы сталкивались с тем, что раненых выписывают, раненых взрослых, я сталкивалась со взрослыми, когда человека выписали на домашнее лечение, у него дома нет, какое домашнее лечение вы ему выписали? Что значит? Там проблемы с медикаментами у многих проблемы.
Государство не решает эти проблемы?
Решает, но с большими сложностями. Это все очень непросто. А есть люди, которым вообще, ну вот инсулинозависимые, например, диабетики, им это нужно каждый день, это нельзя отложить, перенести решение вопроса там на несколько недель. Это чудовищно совершенно. Это нужно очень быстро решать. Мы с этим сталкивались и когда-то с другими категориями, и в частности с, собственно, это не беженцы, а внутрипереміщенные лица из Чечни. Мы с этим тоже сталкивались. Я помню, как мне без рецепта продали в аптеке инсулин, когда я очень попросила и сказала, что ну вот понимаете, вот у нас человек в таком, у него был диагноз, но не было ни рецепта, ничего. И мне продали. Аптекарь понял, что это действительно жизненно важная вещь.
Но это вы слышали недавно глава одного из поселений, которое находится, украинского поселения, которое находится под контролем российских войск, недавно заявил, он даже целое обращение опубликовал в интернете, в котором сказал, что вот если вы, обращаясь к жителям этого поселения, если вы не примете, не откажетесь от украинского гражданства, не примете российское, то тогда вам и никакой помощи, в том числе гуманитарной и инсулина, как он тоже подчеркнул, мы не будем выдавать.
Правильно, да, надо же как-то заставлять. Я и с худшим столкнулась, то есть еще более нелепой вещью. У нас студенты, которые приехали до вот этого кошмара всего в России учиться, в прекрасных вузах, где нормальная обстановка. И когда там надо было продлевать свое право пребывания на территории России, нужно было сдавать отпечатки пальцев. Почему-то вдруг понадобилось именно отпечатки пальцев. Они пришли сдавать отпечатки пальцев, им сказали, вам не нужно это делать, вам нужно принять российское гражданство. Человек говорит, ну, простите, я приехал учиться, я закончу вуз и вернусь. Мне не нужно российское гражданство. В общем, мы написали соответствующий департамент, и через несколько дней мне позвонил этот человек и сказал, что его вызвали сдавать отпечатки пальцев.
А еще это уже во время войны было.
Да. Ну вот во время войны он хотел доучиться. У него хорошие отношения в ВУЗе, и он действительно хочет получить диплом. Он студент 4-го курса. И через еще несколько дней я получила ответ, где было сказано, что я ошибаюсь, такого требования не было. И тогда-то он уже отпечатки сдал. Это было как раз тот самый день, когда он мне звонил. То есть на самом деле после нашего обращения, ну и слава богу, главное, что это было сделано.
Таких вот, кстати,
таких случаев поводу... не один. Я не уверена, опять же, не могу сказать, что все отказались. Может, кто-то под таким давлением и принял гражданство.
Глава СПЧ сегодня, вы знаете, по этому поводу как раз заявление сделал. Он предложил выдавать паспорт России иностранцам одновременно с постановкой на воинский учет.
Да-да-да.
Они должны защищать родину, он сказал.
По этому поводу. Давно. Из нескольких регионов, где работают наши адвокаты, пришла информация, что человеку не выдают российский паспорт, пока он не сходит в военкомат, где ему предлагают заключить контракт.
Это касается всех иностранцев или только украинцев?
Не всех. Ну, надо сказать, что российское гражданство не так легко получить вообще иностранцам, кроме украинцев. Так что, ну, те случаи, с которыми я сталкивалась, их им не предлагали. Ну, время от времени в каких-то центрах, вы знаете, происходит набор в этих вот центрах депортационных, который называется центр временного содержания иностранных граждан, где они ждут выдворения или депортации. Это у нас один термин разъехался на две части. Ну вот. И им предлагают тоже, да. К ним приходят и предлагают. Без всякого российского гражданства.
Просто. То есть, получается, они фактически...
Хотите воевать, ребята?
Они фактически ставят украинцев, которые приехали, которые бежали от войны, против своих соотечественников таким образом.
Мы же там не с Украиной воюем, мы там с какими-то мифическими, не хочу повторять, как это было называлось. И, как я понимаю, наш национальный лидер искренне предполагал, если вообще такое понятие существует, если у него есть такая шкала искренности, я сомневаюсь в этом, честно говоря. Я абсолютно уверена, что такие люди не имеют шкалы правда-ложь, хорошо-плохо. Есть целесообразность и все. Правда то, что сегодня мне выгодно и приятно слышать. Во всяком случае, если вы помните, первые, буквально вот, я не знаю, первую неделю начала этой войны, ему докладывал, опять же, если не ошибаюсь, Коношенко, и был задан вопрос Коношенкову, а как реагирует население? И что ответил Коношенко? У нас уже груз 200 идет оттуда. Он сказал, население нас встречает радостно. Владимир Владимирович был удовлетворен. У меня сформировалась такая модель сообщения информации. Информация сообщается так. Я хочу вам сообщить информацию. Какую? Какую заказывали? Вот и вся информация. Информация по требованию, как в ресторане. Какую заказал, такую получил. Ну, все. Это, конечно, поразительно. И если кто-то хочет оправдать это тем, ну, обычно это тезис «царь хорош, бояры плохи», да, или ему неправильно информируют, то я на это отвечу, что, ну, я тоже небольшой руководитель, маленький, да, я прекрасно понимаю, что одна из профессиональных черт руководителя – это окружить себя людьми, которые дают вам адекватную информацию. А если ты не можешь это сделать, ты профнепригоден как руководитель. Вот это вот, он не должен сам собирать эту информацию, он не должен, руководитель не должен все делать сам, но он должен окружить себя людьми, которые будут говорить ему то, что полагается. Вот. то, что когда-то митрополит сказал Ивану Грозному: «Благословляю добрых, она добрая».
Да, Светлана Алексеевна, про международные организации хотелось бы вас спросить. Мы видим, что и ООН заявляет о детях, да, неоднократно разные заявления появляются в новостной ленте и про, значит, депортацию детей. Вот вы ведь сотрудничаете с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.
Мы партнеры. Я думаю, самые давние из всех партнеров.
Да, это правда. Как сейчас выглядит эта коммуникация? Насколько действительно, какую роль играют международные организации?
На мой взгляд, меньше, чем должны были. На мой взгляд, меньше. На мой взгляд, международные организации, ООНовские организации в том числе, должны были бы действовать более активно. Потому что это недостаточно. Вот те, ООН для нас, что такое было для нас ВКБ ООН? Мы появились в Советском Союзе еще, наша организация гражданской связи и мемориал. Мы же появились еще в советское время. И уже в советское время были зарегистрированы, когда это стало возможно. А появились до того, как стало возможно. И мы-то появились, но власти смотрели на нас как на что-то совершенно непонятное. «Вы кто такие?» – спросили нас. «Вы откуда? Вас кто-нибудь знает?» Это уже было, я не знаю, какое это уже, были 2000-е годы, начало 2000-х. Нам пришла полиция, в которой написали про нас донос. Пришли, ну, они думали, что мы тут, значит, какой-нибудь контрафакт шьем. Вдруг увидели людей, которые сидят, ну, вот в такой офис, непонятно, чем занимаются. «Вы кто? Вы кто такие?» Наша сотрудница подвела. А, это можно сказать, какой это был год, это был 2008 год. Подвела к стенке, на которой висела благодарность Путина мне за работу в Совете по правам человека, из которого я потом ушла. Когда он пришел второй раз, я ушла. Ну, то есть не второй раз, а уже вот после Медведева. Вот. И она ему сказала: ну, кто-то знает, кто-то нет, один человек точно знает. И это послужило. Кто смотрит? Благодарность и подпись президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Но это их несколько успокоило. Вот. Но вообще-то про нас не знали. Это уже 2008 год, когда эти тоже не понимали, что такое общественная организация. А про нас не знали. Кто мы такие? Государство нас не понимало. И нас за один стол с государством и партнерами с государством посадила и сделала управление Верховного комиссара ООН по беженцам. И это было очень важно. И сейчас, собственно, у нас последняя площадка, на которой мы встречаемся с представителями власти, то если спросить, какие у нас сложности, прежде всего, потому что сложность в том, что власти даже побаиваются, как бы им чего не вышло с иностранными агентами общаться. Единственная площадка – это из государственных. Это уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, ее офис Татьяны Николаевны Москальковой, которая не выкинула ни Льва Пономарева, ни меня, физических лиц, исполняющих функции иностранного агента. Хотела бы я знать, чей такой я агент. Хочу узнать, я судиться собираюсь по этому поводу. Хочу задать вопрос, потому что мне объяснят, чей я агент все-таки. Хотелось бы знать, какой я антанты агент. Вот. Они нас посадили за один стол тогда, и вот это вот сейчас площадка Москальковой, и когда мы сейчас встречаемся с партнерами вместе с другими партнерами УВКБ, вот, которых стало много, то там присутствуют очень часто представители Москальковой, уполномоченного правом человека Российской Федерации. Но ни разу нам не удалось уговорить УВКБ, чтобы они уговорили представителей уполномоченного по правам ребенка при президенте, хочу подчеркнуть, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – это конституционная фигура, независимая. А по правам ребенка – это при президенте. У Москалькова нет этого при президенте, она сама по себе должна быть. Вот. Отчасти есть. Ну, совсем невозможно, это понятно. Вот. Ни разу у нас такая встреча не состоялась. Поэтому вот эта тема...
А почему? По чьей вине?
Не знаю. Мне трудно сказать. Я не могу спросить, так сказать, отчет у ВКБ. Я каждый раз об этом ставлю вопрос. Мне каждый раз говорят, мы приглашаем. Значит, не приходим. Значит, они с нами не хотят иметь дело. Вот. А на самом деле, мне кажется, что эта проблема... Если детей вывезли лечиться или даже как-то отдыхать, какой-то им устроить отдых от всяких кошмаров, то при этом, если они остаются здесь надолго, должна быть база данных. Она не должна быть открытой, да. Она должна быть у кого-то, кто-то должен нести за нее ответственность, у кого-то в руках. Она не должна быть открытой, чтобы каждый мог посмотреть, кто там есть. Но, как в некоторых других базах данных, нужно, чтобы было место, куда можно ввести имя, фамилию и год рождения ребенка, свое родство, степень родства, или, может быть, даже, ну, например, ребенок соседей, которые погибли. Да? И база должна дать информацию о том, есть такой человек в базе или нет. А потом уже договариваться о возможности встречи, возвращения и так далее. Такая база, я пользуюсь двумя базами. Одна – Росфинмониторинг. Вы знаете, что есть такое место, куда записывают людей, которые якобы склонны к экстремизму и даже терроризму людей и организаций. Но эта база, в которую я могу ввести в базу перечня вот таких вот лиц, имя, обязательно имя, фамилию и год рождения, еще есть некоторые данные, которые можно указывать, можно не указывать. Мало того, что база дает мне ответ, она еще и мне посылает, а вторая база – это розыск МВД, вот аналогично, точно так же. И розыск МВД еще мне на электронную почту, которую я указываю, пришлет ответ, есть там такой человек в розыске или нет. И это мне, между прочим, очень помогает. Потому что когда ко мне обращаются люди и говорят, поддержите меня, меня разыскивает МВД, я вот, ну и описывает свою ситуацию там из какого-то региона, где его подозревают, ну, в тех же самых вот статьях, по таким статьям, которые мы не считаем серьезными для преследований, то я могу проверить, действительно, есть человек в такой базе или нет. Если его нет в этой базе, я говорю, извините, вы меня обманываете, потому что я должна, если я поддерживаю чью-то просьбу, то я должна...
Это речь идет о россиянах, да, о гражданах России.
О гражданах России, которые просят за рубежом убежище. Угу. Вот. Угу. Так то кто чей агент, еще вопрос. Это они меня спрашивают. Они оттуда, из-за рубежа спрашивают. Помощи и экспертизы, а не я их. Поэтому это скорее они мои агенты, а не я их агент. Не я же их спрашиваю, не я под их влиянием. Вот. И бывает, что удается, да, там, где преследование, в той же Чеченской Республике, к сожалению, таких много случаев. Вот. Потом там женские истории, когда у женщин отбирают детей.
А удается что-нибудь решить? Вот может ли существовать правозащита, когда права больше практически не существует?
Ну, понимаете, право существует, потому что право – это то, что неотъемлемо.
Правовая система, давайте так.
Правовая система и законодательная система становятся все более и более чудовищными, все больше и больше каких-то совершенно... Ну, я говорю, безумно просто, ну, просто абсолютно безумных законов и законопроектов принимается. Когда судят за мнение, 25 лет дают за высказывание. Это чудовищно, да? При этом на фоне того, что человек, который, из-за действий которого погибло несколько наших летчиков, да, его просто простили. Ну, своему парню, чего не простишь? Ну, подумаешь, это, конечно, чудовищно. Когда в одном случае даже на тех весах правовых, которые сейчас существуют, если взвесить, так сказать, это нужны аптекарские весы, чтобы понять, сколько весит нарушение, которое сделано, например, Олегом Петровичем Орловым. Да? каков его вес, каково его влияние, что вот последовало после того, что он сказал и сделал. Я считаю, что это очень важно, то, что он делал, но каковы правовые последствия для государства, чтобы человека судить уголовным судом? И то, что было сделано, когда погибло столько людей, такое безумие, и вот тут это можно проситься. Там нужны, значит, товарные весы, которых тонны взвешиваются, на мой взгляд. И ничего. И ничего. Оказывается, что это можно. Это можно, потому что, ну как не породить родному человечку? Это, и после сказанного слова «предательстве», ну скажите, мы в нормальном мире живем? Мы можем вообще что-то основывать на том, что говорят представители власти, в том числе и высшее лицо, олицетворяющее эту власть?
Светлана Алексеевна, не могу не спросить, сам неоднократно сталкивался с этим в России. Вот эта бытовая ксенофобия, учитывая, как пропаганда и что пропаганда говорит об украинцах, сталкиваются ли беженцы с дискриминацией, с какими-то оскорблениями и так далее со стороны россиян здесь? Были ли такие случаи?
Разумеется, сталкиваются беженцы. Сталкиваются люди с черным цветом кожи, например. Это то, чего, в общем, в советское время не было, надо сказать. Несмотря на, конечно, что вот это, вот, так сказать, восхваляемая дружба народов, создание новой общности людей, советский народ, это было большое преувеличение. И так это быстро все развалилось, и так быстро изменилась самоидентификация, что ясно, что это было все очень непрочно. Тем не менее, как-то это действовало. Я не помню, чтобы кто-то вот так открыто говорил гадости девушке, которая идет с африканцем по улице. А мы с этим, нам об этом говорят почти все, кто находится в таких отношениях. И не только африканцам.
Вы знаете, а люди...
Девушка, у которой муж таджик, и она приняла ислам, и она одела костюм мусульманский, очень, кстати, идущий, такой персикового цвета был, и на него просто напали, ребята напали на нее и на него, он защищался. И, ну, конечно, в этот момент, когда 5 человек нападают, он схватил какую-то железяку и один раз ударил очень неудачно. И отсидел определенный срок за это. И, в общем, это семья, которой пришлось выехать из России. Он был уже гражданином России, насколько я помню. Ну, в общем, им пришлось уехать, потому что они всюду подвергались преследованию. Еще и за то, что у него была стычка с этими напавшими на него людьми. И потом неприятности с полицией из-за этого. Потому что кто-то из этих оказался в родстве лисейскими. В общем, конечно, да, конечно. Ну, я должна сказать, что ксенофобия существует везде и всегда. И это тоже надо понимать. Что ксенофобия, ну вот, читайте очень любимую мной Конда де Лоренцо, вообще этология как наука о животных, да. И то, что называется агрессия, это один из инстинктов. Это холод, секс и агрессия. Вот. Ну, холод в том смысле ухаживание за своими покровами, за телом. Вот. Это инстинкты. И агрессия, которую испытывает представитель вида или представитель группы определенной, это не агрессия, которая там лиса по отношению к зайцу, которая для нее просто бутерброд, да? А это агрессия лисы по отношению к другой лисе, который занимает ту же экологическую нишу, чтобы зайцев хватило. И
это просто поощряется в России?
Да.
Поэтому
вот,
это все вот так лезет?
Вопрос. Вот тут вопрос. А с другой стороны, этот биологический механизм в сегодняшней ситуации, ситуации человеческого общества, начинает действовать как разрушительный для общества. Но поскольку эта биология не заделана, Ну, значит, на это должна работать что? Культура. А культура, создание культуры – это задача того, что мы называем интеллигенцией. И надо понимать, что мы с этим не справимся никогда. Вот такого дня, когда бы мы сказали, мы с ксенофобией навеки распрощались, все, у нас идеально толерантное общество. Начнется все сначала. Когда-то, ну, некоторое время назад, мне говорили немецкие коллеги, что вообще пора заканчивать разговор о вине Германии и о том, что было во времена Гитлера, нацистов. Нам уже хватит за это каяться, мы уже это все пережили, и хватит, эта тема должна быть снята. Кто-то мне сказал, я на это ответил, что как только вы ее совсем снимете, у вас это начнется снова. Альтернатива для Германии возникла через 2 года.
И набирает популярность.
Нам за этим надо следить. Надо следить. И за собой лично, кстати говоря. И если вот у меня бывает, ну, у каждого человека бывает. У каждого. Мой толерантнейший друг немецкий оказался чуть-чуть ксенофобом по отношению к восточным немцам. Вот. Ну, вот,
это понятно. Вы знаете, это же сегодня обнажается.
Уровне. Немножко в таком смешном уровне, но тем не менее. Они его раздражают. У меня тоже бывало, когда меня кто-то раздражает или какая-то группа, тогда я занимаюсь чем-то вроде аутотренингом. Я начинаю, ну что для этого надо сделать? Нужно понять, что конкретно, что вас интересует, чем вы недовольны. Вот почему это вас раздражает, почему это вызывает чувство раздражения? Потому что вас какие-то внешние атрибуты раздражают или это сущностное? Если окажется, что это сущностное, ну, может быть, нужно расстаться. У меня так было с несколькими сотрудниками, когда я вытаскивала наружу свое раздражение, так сказать, из подкорки в кору, и потом понимала, что, ну, это было за 30 лет раза два, наверное, да. Я понимала, что действительно мне нужно с ними расставаться. Они не годятся для нашей организации по каким-то там определенным причинам. Не только потому, что меня раздражает сила, так сказать. Тут дело не в силе, а дело в конкретных сущностных вещах.
Вы знаете, и ведь у нас осталось буквально полминуты, но такая вот ремарочка. Очень-очень быстро, это правда. Антисемитизм, то и дело появляется в публичном пространстве сегодня. Вы это не замечали? Вот, например, на днях актриса Валентина Талызина заявила, что нашла еврейские корни у Пугачёвой Ахиджаковой. Мы помним высказывание так называемого эксперта по делу Евгения Беркович. Почему это лезет
это
сейчас?
Это проблема... Мировая проблема, антисемитизм возникает, как только вот, вверх берут какие бы то ни было ксенофобские настроения, они вверх берут, вылезает вместе с этим снова антисемитизм. Это правда. Это так. К сожалению, это так. К сожалению, это одна из величайших несправедливостей человечества, ну, то есть большой части человечества. Это действительно... Это так. При этом эти самые антисемиты будут говорить, ну что, у меня Абрам лучший друг, вы что? Какой же я антисемит? Евреев не люблю, но это хорошие евреи. И это даже во времена нацизма было. Кто-то сказал, ну сам Гитлер сказал, я сам решаю, кто у меня еврей, кто нет. Вот. Ну и что? Ну, корни, но у Хиджакова есть еврейские корни, что из этого? Она перестает быть талантливейшей актрисой, обаятельнейшим человеком. Или что? И при этом очень
это
честно...
Это было преподнесено, как мне показалось, как плохая черта. Вот понимаете, это... Да, тут моя даже бабушка, как-то сложно комментировать, да, честно.
Моя бабушка по матери, то есть правильная бабушка, так как полагается, на 3/4 еврейка. Но поскольку у нас все почему-то женились на какой-то другой национальности, она все-таки еще на 1/4 полька была, моя бабушка. И... Прекрасно. Чем больше в человеке намешано, тем он, по-моему, интереснее.
Спасибо большое. Каждый человек сам по себе интересен, да. Спасибо, да. Светлана Алексеевна. Светлана Ганушкина была сегодня персонально вашей, я Идар Ахмадиев. Эфиры на «Живом гвозде» и «Эхе» продолжаются после нас в особом мнении Сергея Пархоменко с Ольгой Бычковой. Поэтому оставайтесь с нами.
Пожалуйста, от меня.
Обязательно. Спасибо вам большое.